во имя Иисуса. Я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы все сатанинские силы могли капитулировать и были попраны и поруганы. Да будет сегодня провозглашено имя Сына Твоего в этом служении. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Четвертая книга Моисеева, книга чисел. Глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите мне все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен их, всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их, ты и Аарон». С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедиура. От Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды Наасон, сын Аминадава. От Иссахара Нафанаил, сын Цуара. От Завулона Елиав, сын Хилона. От сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Амиуда, от Манасии Гамалиил, сын Педацура, от Вениамина Авидан, сын Гедеония, от Дана Ахиезер, сын Амишаддая, от Ассира Пагиил, сын Ахрана, от Гада Елисав, сын Регуила, от Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно. И собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал он счисление им в пустыне Синайской». Это одно из самых неинтересных порою мест и непонятных. Для чего Богу, как мы говорили, уже понадобилось исчислять нам имена, которые мы читаем, и иногда нам трудно даже их произносить, по той простой причине, что мы мало занимаемся Священным Писанием. Но когда мы занимаемся больше, то за каждым именем стоит целая история. Но что все-таки Бог хотел привести, когда Он вновь сейчас будет что-то повторять, но мы сейчас в этой книге встретимся с чем-то необыкновенно новым и очень важным для нас. Мы должны определенно знать, что ни одна книга Библии не является более или менее значительной. Все они имеют божественное равновесие, все одинаковы, очень важны для нас. И все они являются Словом Божьим, и все они богодухновенны. Если, изучая книгу «Бытие», мы встретились с израильтянами, которые практически еще пребывали в семени их отца Авраама. В исходе мы застаем их уже, они работают где-то там, у печей, обжигая кирпичи для Египта. В книге Левит мы застаем их вокруг скинии, они поклоняются Богу. И в книге чисел мы встретимся с Израилем, который предстает пред нами в своих отрядах, полках, как воины. Предстают для войны, для противостояния дьяволу, для противостояния силам врага. Другими словами, здесь мы встречаемся с избранием в книге «Бытие», с искуплением в книге «Исход» и с поклонением в книге «Левит». Но сегодня мы будем говорить о противостоянии. Говоря о противостоянии, здесь мы встретимся с тайным восхищением Церкви Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы везде отмечали, как мы будем идти и разбирать. И если мы этого захотим и будем предельно осторожны и достаточно смиренны пред Богом со своим интеллектом, то мы в каждой главе будем встречаться с тайным восхищением, где Бог будет говорить по отношению ко всему народу израильскому, и потом будет нечто, кого-то, что-то отделять. Во-первых, когда мы встречаемся с исчислением, вы помните, исчисление – это цена искупления. Всякий человек, поступающий в исчисление, обязан был по закону заплатить за себя полсикля священного, богатый не больше, и бедный не меньше. Серебро выкупа, потому что мы нетленным серебром и золотом искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, но кровью драгоценного и чистого Агнца. Исчисляя, мы встречаемся с тем, когда Бог начинает исчислять, значит, Он готовится что-то новое вводить. Когда Бог будет готов восхищать, то перед тем, как Он будет восхищать, Он исчислит тех, которых будет восхищать. Он осмотрит боевое войско свое. И здесь мы встречаемся в момент исчисления с генеалогией. Генеалогия – это слово, это наука, которая передает природу от одного человека к другому через кровь, от отца к сыну, от сына к другому сыну и так дальше. И здесь мы встречаемся именно с этим. Почему Духу Святому угодно было показать нам 12 главных мужей, которые стояли над всем народом израильским? От каждого колена был взят один человек. Можно было бы прямо назвать сразу, допустим, Шедеур. Но здесь говорится от Трувима Елицур, сын Шедеура. То есть мы сразу встречаемся с его дедом и с его отцом. Или же встречаемся с его прапрадедом, то есть начальником, патриархом этого колена. И встречаемся с его непосредственным отцом, от которого произошел он. Бог хочет здесь показать генеалогию, что как от суетной жизни, переданной нам от отцов, передается вся человеческая природа, точно так же передается божественная природа от Иисуса Христа, когда Он начинает исчислять своих. В это время, в момент исчисления, генеалогия начинает очень сильно действовать. Необыкновенным путем будет действовать божественная жизнь, когда Он начнет исчислять войско свое. И я хотел бы, чтобы мы здесь смотрели прообразно, чтобы увидели, здесь названы 12 колен, избранные мужи. Когда их исчисляли в первый день второго месяца, написано, они должны были объявить родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен их, от 20 лет и выше поголовно. Следовательно, каждый человек настолько хорошо должен знать свою родословную, он должен будет объявить, из какого он колена, из какого он племени, и он должен объявить, сколько человек в его семействе по числу имен. То есть все это он должен знать. Теперь написано, это произошло в пустыне Синайской, и точно так Бог и сделал, Моисей через Аарона и Моисея. Теперь я снова обращаюсь к церкви Иисуса Христа. Он берет церковь свою в пустыню с одной единственной целью. Мы уже говорили, пустыня – это прообраз общения Бога с человеком, наедине с Богом. Это не значит, еще раз повторяю, что вывести вас из цивилизации, чтобы вы ушли в какие-то поселки или в какие-то горы или в какую-то Аравийскую пустыню или Синайскую или вообще в одинокие места. Богу важно, чтобы приблизить вас. И когда Бог приближает человека, Он может приблизить его в любом месте. Вы можете приблизиться к Богу в любом месте, в своей тайной комнате. Если этого невозможно, и вас окружают люди даже на ложе своем, закрывшись одеялом, вы можете общаться с Ним. И если это невозможно, и вы находитесь в толпе людей, и тогда Бог, учитывая это состояние, может находиться с вами в пустыне. Очень многие монахи, поклонники и люди, желающие встретиться с Богом в пустыне, исследуя эти места, видели, что Бог почему-то любил пустыню и любил встречаться с людьми своими в пустыне. Они оставляли цивилизацию, одевали монашескую одежду, постригались в монахи и уходили в монастырь за стенами, как тюрьма. Это было хуже всякой тюрьмы. Человек, поступивший в монастырь, давший клятву, не мог выйти назад. Стены монастырей были гораздо выше, чем стены у тюрем, и стереглись они гораздо строже. И никакой узник любой каторги был гораздо в лучшем положении, чем монах. Любой монах мог позавидовать каторжнику, потому что каторжник не был за такими стенами. Он был просто на каторге, он работал тяжелую работу, но монах работал вдвойне, плюс мало ел и ничего не видел. Он был в тюрьме только для того, чтобы встретиться с Богом. И никогда он там с Ним не мог встретиться. Ни один монах не мог встретиться там с Богом. Невозможно встретиться с Богом в неположенном месте, потому что написано «праведный верою жив будет». Мартин Лютер это узрел, когда пробирался чтобы достигнуть какой-то определенной святости по ступеням. Он входил в церковь не так, как обычно люди входят. Он полз на коленях по этим ступеням. И он услышал голос: «Праведный верою жив будет». И он понял, что то, что он продирает свою монашескую рясу священническую, то, что он ползет на коленях, это не дает никакой святости, это не умаляет его пред Богом, это, наоборот, показывает гордыню человеческую, что человек смиряется своим путем. Бог предложил божественный путь смирения. Он сказал: «Вы свет миру, вы город укрепленный на вершине скалы, вы столб утверждения истины, вы не имеете никакого права покидать цивилизацию человечества, вы должны быть в центре человечества, ее основой, ее солью и ее светом. Я запрещаю вам покидать человечество. Я посылаю вас к ним, и в первую очередь к нищим, бедным, грешникам, самым падшим». И когда христианство покидает их и уходит, оно попадает в заблуждение. Путь смирения – это быть там, где повелевает нам быть Бог. И там Он нас будет исчислять. Он будет исчислять нас в этой пустыне. Если вы послушны Богу, значит, вы в пустыне. И еще раз скажу, раз жене были даны два крыла большого орла, это значит, ей была дана сила вдвойне, чтобы приблизиться к Богу. Это значит, ей было дано особенное учение. Вы не можете без учения приблизиться к Богу, потому что учение – это Слово Божие, и вы не можете без этой истины приблизиться к Нему. Истина освобождает от греха и одновременно приближает нас к Богу. Истина – это то, что говорит Бог. Он сказал: «Исчислите мне их». И мы прочитали их поименно, здесь написано поименно, Духу Святому угодно было. Мы сейчас спели: «На небесной перекличке буду я». Вы знаете, что каждое имя будет не просто повторено, а будет провозглашено. Не потому, чтобы вас будут вызывать по этому имени. Это имя будет провозглашаться для славы. Когда имя спасенного человека провозглашается, то ангелы небесные поклоняются перед славою всемогущего Бога. Это очень важно, чтобы мы это поняли. Здесь говорится, это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих. Это избрание не происходило демократическим путем. Оно происходило только теократическим путем, то есть прямо от Бога. За этих мужей никто не голосовал. Они по откровению через Моисея выступали на свое служение. Бог назначал их. Слово «избранный» – это значит назначенный Богом, избранный Богом, не людьми. Если бы церковь сегодня прекратила кощунствовать пред лицом Божиим и избирать себе служителей путем голосования, как скоро бы Бог посетил ее силою и могуществом своим. Но они разводят руками и говорят: а что делать? Ну как же Бог выберет? Они настолько стали глухие и слепые к действию Духа Святого, что они говорят: ну как же Бог может выбрать, если не сделаем этого мы? Они заменяют Бога, они пытаются заменить Его. И Слово Божие предупредило нас, что это самая опасная сфера, в которой будут участвовать христиане. Они будут лишаться благословения, они будут лишаться обетований, когда будут пребывать в подобных молитвенных домах, где пастора выбраны демократическим путем. Здесь избранные мужи, 12 человек и не больше. В каждом из колен мы будем потом читать. Я не буду зачитывать вам всю эту главу, но буду читать частично. Здесь далее будет говориться о том, что каждое колено было исчислено и сколько людей было в этом колене. В этом исчислении очень важно. Если вы помните хорошо, то когда Бог говорил о том, что Он благословляет Иуду особым благословением, и от Иуды должен произойти многочисленный народ, от Иосифа должен был произойти многочисленный народ, то сатана настолько напал на Иуду, что все колена уже были многочисленны, а у Иуды было очень мало людей. Уже было много сыновей, а у Иуды никак не могло распространяться. Потому что, вы помните, умирает один сын, умирает второй сын, Бог поражает его за то, что он не захотел восстановить семя брату своему. И по провидению Божьему сам Иуда входит к своей невестке, и род начинает продолжаться таким путем, она рождает близнецов. В то время, когда уже другие братья Иуды имели много детей, а у него умирает один за одним, и он боялся, что даже род его может потеряться. У него уже не оставалось, это был последний сын, и он дрожал над ним. Но Бог уже сказал через Иакова, что это будет многочисленное колено. И когда мы прочитываем это все, я не буду прочитывать, но сразу зачитаю вам, сколько было у Рувима. Когда Рувима исчислили, у него было 46 500 годных к войне. Здесь Бог выбирает только воинов. Я буду говорить немножко об этом позже. Он выбирает не священников, он выбирает воинов от 20 лет и выше. Таких воинов мужского пола нашлось у Рувима 46 500. Это первенец Израиля. У Симеона нашлось 59 300. У Гада нашлось 45 650. И теперь смотрите, сколько у Иуды. У Иуды 74 600. Самая большая цифра. Ни у кого в коленах столько не было, сколько у Иуды. Иссахар 54 400. Завулон 57 400 человек. Ефрем и Манассия – это два сына Иосифа. Они здесь внесены, и нету колена Левиина. Вы посмотрите, почему оно не существует в этом исчислении. Два сына Иосифа, нету колена Иосифа, но оно называется сыновья Иосифа. И они сразу разделяются на два колена. Ефрем 40 500, Манассия 32 200. Если даже соединить их вдвоем, то получится 72 700, все равно у Иуды больше. Вениамин 35 400, Дан 62 500, Ассир 41 500 и Нефалим 53 400. У Дана тоже очень много, и вы знаете причину, почему у Дана много. Он уступает где-то Иуде, он уступает Ефрему и Манассии вместе взятым, но отдельно он выше их. Потому что Слово Божие говорит о том, что от Дана придет Антихрист. Говоря о Дане, он сказал, Дан будет аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня так, что всадник его упадет назад. И Иаков воскликнул после этого пророческого откровения, которое получил о колене Дана, «На помощь твою надеюсь, Господи!» Это значит, Бог не истребит самого колена Данова, оно останется, но под именем Дана оно перестанет существовать, потому что Антихрист выйдет оттуда. Как бы теологи не пытались предполагать и пророчествовать, если эти пророчества не сходятся со Священным Писанием, значит, нет в них света. Христос говорит, «Я пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не приняли. Иной придет, другой, во имя Свое, и вы примете Его». И, конечно же, Он придет от Израиля, как один, так и другой. И здесь Иаков это видел, точно так, как сказано об Антихристе, о змее, об этом драконе, который уязвлял, который будет жалить в пяту. Сказано жене, он будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. То есть сказано о семени жены. Здесь же сказано о Дане, что он будет уязвлять ногу всадника, и он упадет назад. И он сказал, на помощь твою надеюсь, Господи. Теперь я хочу обратиться к войску. Перед тем, как Господь будет отзывать своих и исчислять, Он поставит армию свою в особое положение. Никогда еще церковь так не воевала. Практически она даже не приступала к войне. Практически она всегда уходила от духовной брани. Она никогда не воевала. Почти что не воевала. Оставались некоторые мужи и жены, которые выдерживали натиск ада. Но в большинстве своем церковь пребывала в покое. То есть она не воевала. Вожди ее вели не по пути брани, не по пути натиска и противостояния. Все было в таком полусонном состоянии. Ритуалы, обряды, традиции. И не с кем было воевать. Потому что сатана пребывает в обрядах, ритуалах и традициях, лишенных духа. Когда дух оставляет, остается голая традиция. Бог сказал поклоняться, и люди стали поклоняться таким ритуалом. Но потом Дух Святой отошел за непослушание. Люди продолжают поклоняться в этом же ритуале, и тогда туда приходит другой дух. Никогда не бывает такого, чтобы Дух Святой покинул, и место осталось свободным. Никогда. Как только Дух Святой покидает человека, его место занимает злой дух. Он всегда периодически приходит и наблюдает за нашим домом. Свободен он или же не свободен? Это не значит, что если вы согрешили, то моментально входит сатана. Бывает у некоторых это так, потому что они слишком близко к святилищу стоят. Но те люди, которые стоят дальше, хотя Дух Святой и оставляет их, сатана не может сразу схватить. Какой-то период времени остается для человека. И он, видя, что страшного ничего, в общем-то, не случилось, продолжает идти по пути греха. И тогда входят демоны этого греха. И тогда ему не так легко вырваться из этого греха. Когда он входит туда, он говорит: я в любое время могу оставить этот грех. Я в любое время могу оставить эти наркотики. Он оставляет наркотики и заменяет наркотики блудом. Оставляет блуд и заменяет блуд алкоголем. Или оставляет алкоголь и заменяет ложью, непослушанием. Заменяет чем-то. Он говорит: видите, я легко оставил. Я говорю: ты легко оставил наркотики, но ты опять в непослушании. Сатана лжец, он обманывает, вы не можете просто так освободиться. Нужно полное подчинение и полное послушание, не так легко вырваться из его лап. Поэтому здесь говорится, Бог выбирает себе армию. Теперь, когда все это было исчислено, то 48 стих, отсюда я прочитаю, 48 стиха этой главы, до 51. «И сказал Господь Моисею, говоря...» 47 стихом говорится: «А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними». Не были исчислены как войско, которое будет противостоять. «И сказал Господь Моисею, говоря: только колено левиина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней, пусть они носят скинию». И все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Вы видите, насколько опасно постороннему приближаться к священству. Теперь, хорошо, вы помните место Священного Писания? Вы царственное священство. И тем не менее, несмотря на то, что все мы царственное священство, у нас есть определенная Богом территория, где мы должны священнодействовать или где мы должны воевать, где мы должны находиться. Здесь написано, левиты не вошли в исчисление, потому что исчисление их уже было, они исчисляются совсем по-другому. Левиты – это законодательный орган. Они не воюют, через них идет откровение, кому выступать, как воевать и когда воевать. У них есть трубы, и они будут трубить трубами, и согласно этих труб народ израильский в лице своих вождей будет выстраиваться. Это говорит о том, что в Церкви Божией Бог уберет, Он возьмет себе, Он сказал, не вноси их в исчисление, потому что с Антихристом придется встретиться очень многим, но немногие с этой личностью встретятся в духе. Немногие христиане с личностью Антихриста встретятся только в духе. Они будут встречаться с духом Антихриста и победят его. Дух сильнее плоти. Когда дух Антихриста воплотится, то он потеряет свою силу. Плоть не обладает силой. Когда Иисус воплотился, он стал ограниченной личностью. Он не мог быть одновременно там и здесь. Он вынужден был посылать учеников, и он вынужден был сказать: для вас лучше, чтобы я ушел, и пришел Дух Святой. Когда придет Дух Святой, он не будет ограничен. Поэтому, когда Антихрист воплотится, он станет ограниченной личностью. И тогда с ним легче справиться. Его легче победить, обладая силой вдвойне. Но сейчас победить Антихриста очень сложно. И вы знаете, я постоянно думал над этим вопросом, и некоторые теологические трактаты, вложенные мне с детства, постепенно выветрились из моей головы, когда я начинаю погружаться глубже и глубже в Священное Писание. Апостол Павел говорит, вы знаете об Антихристе, он говорит, что он придет и сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Согласно этого места Священного Писания, мне преподали, что будет восстановлен в Иерусалиме на месте мечети Амара храм Богу. И что Антихрист сядет в нем, как Бог, выдавая себя за Бога. И вот когда этот храм будет построен, тогда и ждите, что Антихрист вот-вот придет. И носились очень многие слухи. практически, что евреи уже готовы, у них готово в разных странах и везде у них уже этот храм готов. И они его соберут при современной технике, ну, соберут его в течение месяца. В течение 40 дней восстановят его. Камни готовы, все готово. Им нужно только место убрать, и тогда Антихрист придет к власти и сядет в этом храме. Павел говорит, в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Но когда вы вникаете в Священное Писание, вы помните, что Исаия как-то воскликнул такие слова. «Всевышний не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих», Павел говорит к римлянам. Раз он не в рукотворенных, он говорит, где вы построите храм и где место покоя моего? Какой храм вы построите мне? Следовательно, вместе Священного Писания Павел говорит о храме, о церкви. Не о невесте, о церкви говорит. Потому что невеста – это очень глубокое, это более интимное, где-то там святая святых, которую не могут созерцать. Но тем не менее церковь как таковая – это и святая святых, это и святое, и внешний двор. И все эти три отделения есть церковь, дом Божий, храм его, прообраз. И что он сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. Если вы помните, я всегда говорил, что вначале, конечно, прежде чем он сядет в том построенном храме, он обязательно сядет в невидимом храме, захватит. И это мы можем видеть, и никто не может этого отрицать, что сегодня почти во всех больших религиозных деноминациях во главе есть люди, которые относятся к обществу масонов, сатанистов. Самые высшие посты в пятидесятничестве занимают сатанисты. В баптизме сатанисты. В христианстве сатанисты, у католиков сатанисты. Но он называет себя католиком. Какой-нибудь суперинтендент по Европе. Заместитель какой-нибудь. Я однажды присутствовал как такой чиновник из Ассамблеи Совгад, рукополагал одного из наших братьев русских. Я был поражен. Я думал, ну сейчас я встречусь с магнатом, гигантом. Сейчас нам сказали, что это суперинтендент, это секретарь и одновременно кассир, то есть у него несколько должностей. Думаю, ну, наконец-то я сейчас послушаю такую проповедь, и я приготовился. Он, правда, был высокого роста, лощеный, действительно, похожий на чиновника. Вот как вы видите, лощеных таких министров, успокоенный, чувствуется, что у него всего достаточно. И я обратил внимание, какая-то спесь на лице, то есть, все для него ничто. Вот, ну, серая масса. Как-то так на все смотрел. Ну, думаю, это я обманываюсь. Сейчас он заговорит, и лицо его начнет сиять. И слова потекут серебром, серебряными яблоками будут перекатываться. Смотрю, он достает листовочку какую-то и начинает с нее читать. Молитву читать. В прямом смысле. Я никогда еще не видел, чтобы баптисты или пятидесятники молились с листа. Обычно они говорят Богу то, что не имеют. Я впервые видел, я говорю, я был потрясен. Потом он стал читать и прочитал где-то третью часть проповеди Свагерта, которого не отлучили. А я хорошо эту проповедь знал, я ее, наверное, раз 10 прослушал. У меня их было несколько всего штук там в Союзе. И надо же, он как раз с этой проповеди, где-то третью часть этой проповеди зачитал. С переводом переводили. Потом я обратился к этому пастору, скажите, что это за человек? Я думал, он говорит, а они все там такие, это же просто чиновники. То есть я уже видел, что эти чиновники, я не говорю поименно, но могу смело определенно сказать, что они связаны в связке, потому что союз борется с союзом. У них есть какие-то дипломатические отношения между одним пятидесятническим союзом и другим пятидесятническим союзом и третьим каким-нибудь баптистским соединением, конгрегацией какой-нибудь пресвитерианской. Они имеют дипломатические связи как государство, но практически у них есть точно такая же разведка, чиновники, как подкосить, как, что. И в то же время их главы, потому что там нет одной главы. То, что там есть президент, это ничего не значит, запомните. Потому что в Союзе президент, повторяю, ничего не значит. Там существует, этот президент в любое время улетит. Потому что там есть специальная конгрегация чиновников, которые выбирают, как в Кремле, как здесь, в Белом доме, выбирают, поднимают руки или голосуют, не имеет значения. Если он им не понравится, они его берут и поставят другую пешку. Это просто ширма. Президенты – это ширма. В демократических структурах пастора тоже ширма. некоторые пастора, или же почти все, некоторые из них пытаются выдвинуться и придавить совет, который диктует им, но это будет диктат, потому что ты в демократической структуре не можешь давить. Тебя выбрал народ или же совет под ширмой народа, что народ выбрал. Тогда и повинуйся народу, теперь совет твой Бог и народ твой Бог. Практически сатана уже сел, и теперь я пришел уже к определенному выводу согласно Священного Писания. Это, если и будут строить храм, это не будет храм Божий. Бог никогда не будет жить больше в том храме. И он никогда не назовет его храмом Божьим. Потому что каменный храм перестал свое существование и прекратил после того, когда был явлен новый храм, духовный храм, церковь Иисуса Христа, в которой он живет. И больше ни в каком храме Бог уже жить не будет. Это были прообразы на настоящий храм. И пророк говорит, что ты увидишь, слава последнего храма будет больше, чем этот, не плачь. Она будет больше, чем первого храма. Они плакали, потому что, когда они пришли из плена, храм был восстановлен. Молодые люди радовались, а старые плакали, потому что видели, что храм восстановлен, но в нем нет того величия, как в первом. И пророк провозглашает этим старым пожилым людям, которые видели славу первого Соломонова храма. Не плачьте, потому что Бог обещает создать такой храм, что слава его будет превосходить славу первого храма. И это есть церковь Иисуса Христа, храм всемогущего Бога. Иерусалим, Матерь всем нам, который сходил с неба от Бога и Агнца, Бог будет жить в нем и сейчас уже живет. Сегодня этот храм находится на земле. Слово Божие говорит Иоанну, я покажу тебе этот храм, покажу тебе невесту, жену Агнца, и показал, как он сходил с неба на тысячелетнее царство. С неба уже сходил. Это говорило о том, что ранние, прежде нежели начнется тысячелетнее царство, этот Иерусалим будет взят отсюда. Этот Иерусалим имеет славу Божию. Светильник его Агнец. Он имеет 12 камней. Мы прочитали этих 12 мужей. 12 оснований. И сегодня я верю, что у Бога не больше этих 12. У него много апостолов. Но я повторяю, есть главы, которых Бог говорит по 12, и он называет это 12 учений. Он называет это учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. И вот здесь мы будем встречаться сейчас с ними. Бог избирает, он приводит к войне с дьяволом, чтобы церковь ополчилась, чтобы она стала боеспособной. Во-первых, для того, чтобы она стала боеспособной, нужно было создать скинию поклонения. Она никак не может, потому что сила армии этой не в хорошем учении, что их научили держать меч. Сила армии только потому, что там есть скиния посреди. Сила израильской армии зависела всецело от Бога. Хотя это были хорошие воины, но сила их была в Боге. И мы здесь далее увидим, что они должны будут строиться вокруг скинии. Скиния являлась центром силой. И сегодня силою и центром Церкви Иисуса Христа являются левиты, помазанники Господни. Не обязательно они могут занимать явные, допустим, посты пастора, диакона или еще кого-то. Самое главное, сила, помазующая в смирении человека, когда на молитву его Бог отвечает, когда Бог пробуждает его и открывает ему нужды народа своего. Их, быть может, никто не замечает, но это не так важно. Именно они и являются руководителями Божьими, потому что через них Бог дает помазание. Не думайте, что главное помазание всегда зависит от пастора. Нет, оно зависит от молитвенников. Если они молятся, Павел понимал, что он один ничто. Он просил, чтобы о нем молились, чтобы ему была дарована определенная сила. Разве он не надеялся только на свою молитву, на свое подвижничество и на свое глубокое посвящение? Почему он призывал церковь, и он не просто призывал, а он молил их о том, чтобы о нем молились? Потому что я один ничто, и каждый отдельный один сам по себе ничто не стоит. В каком смысле ничего не стоит? Он ничего не может сделать вне тела и без тела. Все, что делает Бог, он делает в теле, в церкви. И поэтому любой миссионер, который называет себя миссионером, и которого церковь не посылала, но у него появилось желание, и он выдвинул себя и продвинул, сделал какую-то миссию, Бог разрушит До камня не останется у этого миссионера камня на камне. И все, что он делает, не будет вменено ему. Бог не нуждается в таких миссионерах. Бог нуждается только в тех, кого посылает он своим божественным путем через церковь. Церковь должна уполномачивать, посылать и содержать миссионеров. Миссионеры не должны рыскать, попрошайничать, помогите создать миссию, мы создаем миссию. Это бунт против Слова Божия, и поддерживать таких миссионеров – грех. Только те миссионеры, которых послала церковь, можно поддержать, потому что не самого уже миссионера, а церковь. И скорее сама церковь должна за них обращаться. Зачем миссионеру просить о помощи? Разве что этот миссионер одновременно и пастор. Зачем ему обращаться к помощи, когда у него есть церковь, которая его послала? А коль она его послала, то она его и снабдила. Если Иисус посылал своих учеников, он их снабжал. Вы помните, мы говорили, что за ним ходили женщины, богатые, миллионерши того времени, и служили ему своим имением. Практически они участвовали в этой евангелизации. И когда в небесах будут раздаваться награды за послушание Богу, апостолам, эти женщины, которые участвовали в евангелизации, получат долю апостола согласно этого слова. Здесь Слово Божие прямо говорит, кто даст напиться пророку, тот получит награду пророка. Следовательно, тот, кто служит апостолам, он получит награду апостолов. Видите, не обязательно быть апостолом, стоять за кафедрой, быть пресвитером, быть диаконом или миссионером и ездить куда-то. Не обязательно. Можно спокойно жить, благодарить Бога. Нужно сперва узнать, на что Бог меня призвал. Может быть, Бог меня призвал, чтобы я моим имением служил. Но почему-то все считают, что они должны говорить или петь. Или же десятины чужие раздавать туда, нищим. Вот это вот миссионерская работа. Миссионерская работа, когда вас посылает Бог. Неважно, какой труд вы будете делать. Будете ли вы тихо молиться и отдавать вашу лепту. Или же вы будете крупный бизнесмен и вкладывать много во Царство Божие. Бог вам потом покажет. Я знаю, что ни один человек здесь не может сам оценить себя. В небе мы будем удивлены тем, что Бог нам представит. Великое богатство тем послушным людям, которые не стремились к чему-то по своему интеллекту и желаниям, а желали исполнить то, что дает им Бог. И когда Бог дает, Он всегда это сделает через пастора, через церковь, запомните. Всегда он это сделает так. Иногда человек хочет, я хочу, чтобы меня послал Бог. Иногда я прошу, вы можете сделать то? Нет, говорит, я не могу. Они даже не знают, что у них был шанс. Им давался шанс. Бог их посылал. Им давалась возможность попробовать себя. И они сказали, нет, я на это не подхожу. Я бы вот этого хотел, или я бы хотел вот это. Только потом в вечности мы поймем это значение. Итак, мы здесь видим, что левиты не исчислялись, потому что левиты уже находились как скиния правленческая в этой войне. Это говорит о том, что когда церковь будет невеста, церковь будет восхищена, ей там воевать не надо будет. До тех пор, пока левиты эти на земле, в буквальном смысле слова, мы здесь на земле, то нам приходилось опоясываться мечом одновременно. Но когда церковь в буквальном смысле, церковь невеста, будет восхищена, ей не нужно будет припоясываться мечом. Она будет законодательный орган, оставшиеся будут президиум, исполнительный орган. Им будет дана сила вдвойне, чтобы воевать, и они будут исчислены. И когда Бог начинает исчислять для войны, в данное время перед жатвой, исчисление – это жатва, Он не исчисляет для войны в это время тех, которые будут править и входят в законодательный орган. В законодательный орган входят те, которые сами посвятили себя. Потому что освящение есть посвящение, когда мы освящаем себя. Я буду читать далее, 52 стих и ниже. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан свой около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скинии откровения». И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израилевы, должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. Это 1-2 стих. Вы обратили внимание, что сыны Израилевы имели знамя,
и имели знак семейства. То есть семейство могло быть большим и не жить в одной палатке. Оно могло быть большим и жить в нескольких палатках. Теперь эти несколько палаток имели свой определенный знак. По этому знаку определяли, допустим, это семейство Авиезерова, или это семейство, допустим, Иванова или Владимира, будем говорить, по знаку. Должен быть какой-то знак. И должно быть знамя. Под знаменем мы здесь будем сейчас видеть, четыре армии Бог скомплектует. В каждую армию введет по три колена и поставит их лицом к востоку, западу, северу и югу, а скинию поставит в центре. И они окружат скинию с четырех сторон и будут стоять тремя коленами. И здесь говорится, чтобы они знали свое знамя. Чтобы они знали, что это знамя, и когда призывается труба, что они должны делать. Конечно, я уже часто говорил, что многим нравится какое-то определенное знамя, хотя Бог не призывал их под это знамя. Они не знают знака своего семейства. Когда зазвучит труба, было бы удивительно, если бы израильтяне стали бегать и говорить: «А я не знаю, где мне стать, я не знаю, где мне сесть». Но каждый знал свой шатер, и каждый знал свое знамя. Шатер – это поместная церковь. И вы должны иметь знак этой поместной церкви. Вы должны смириться до такой степени. Вы дети Божии, вы рождены свыше. Я встречаюсь с людьми, они говорят: «Где вы член церкви?» «Нигде». «То есть я член церкви, где конкретно?» «Ну, я член церкви». «Вы можете мне сказать, ваш шатер, поместную церковь, какой вы принадлежите?» «Нет, буквально вот чтобы я где-то там кому-то подчинялся, но я люблю Господа, я Ему служу». И сразу начинается какая-то похвальба, вот что Он, вот знамение. Один брат мне говорит: «Я знамение для вас». Вот что я никакой церкви не принадлежу, чтобы никого не оскорблять. «Если я буду вашим членом церкви, обижаться будут те, вы будете обижаться. Чтоб никто на меня не обижался, я ваш». Вот всех и ничей в то же время. Вы видите, насколько сатана может обольщать людей. Слово Божие говорит: вы должны знать знак своего семейства, у вас должен быть свой шатер. Люди, которые не могут провозгласить своего рода, своего шатра, и люди, которые будут провозглашать пред Богом, они не войдут в исцеление, они войдут в сумасшедший дом. Психлечебницу их упрячут. Я это грубо выражаюсь, фигурально. То есть этих людей надо лечить. Это больные люди, хотя им, быть может, больше 20, но здесь нужно было объявить, когда тебя исчисляют, внести серебро искупления при исчислении. Это говорится о том, что я искуплен кровью Агнца. Когда меня исчисляют, я вношу полсикля священного. Это говорит о том, что я искуплен кровью Агнца. Несмотря на то, что тебе больше 20 лет, несмотря на то, что ты здесь вот избранный муж, и несмотря на то, что ты руководишь всем коленом, всеми тысячами Иуды, и тем не менее ты должен дать только полсикля, столько, сколько и рядовой воин. Ты не больше рядового воина. Ты нуждаешься в искуплении точно так же, и ты не можешь его себе заслужить. Мы его получаем даром по благодати. Но если человек в это время не знает своего семейства, он не может внести свою плату. Куда он будет носить свою плату? Он сегодня вносит в одну церковь, завтра вносит в другую церковь, послезавтра в третью. Или вообще никуда не вносит. Я даю тому, кому хочу. Кому мое сердце понравится. Или кто понравится мне, моему сердцу. Я часто наблюдаю за этими людьми, кто им нравится. Они часто попадают и помогают обыкновенным разгильдяям, которые не хотят работать или неразумно растратили свои средства. И они помогают вот этим разгильдяям. Надо помочь человеку. Слово Божие говорит: принесите ваши десятины в дом. И тогда люди научатся сами ценить и управлять своими средствами, которыми им дает Бог. Одни и те же люди получают одинаковые средства. Один входит все больше и больше и больше в долги, а другой, наоборот, расцветает и расцветает. Но значит, нужно подумать, что я неправильно трачу, несоразмерно. То есть я не смотрю, сколько есть в моем кармане. Я исполняю мои желания. Захотелось сегодня, сегодня и куплю. Побегу, займу, разобьюсь, но достану и куплю сегодня же. И преподнесу ей на тарелочке. И поэтому потом мы будем только кусать наши локти, но будет поздно. Нужно войти в церковь. Когда вы войдете в церковь, в семье существует обыкновенно свой порядок при знаках семейства. И вы будете послушны, тогда Бог начнет благословлять. Бог будет благословлять церковь свою, когда она исполнит и станет под знаки своего знамени и под знаки своего семейства. Третий стих говорит: с передней стороны к востоку ставят стан, Знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава. И воинство его вошедших в исчисление его, мы уже говорили, 74 600. И потом еще два колена вместе с ним ставят на восток. Я не буду все это зачитывать, скажу только, что Иуда стоял на восток, Рувим стоял на юг под знаменем человека. Иуда стоял на восток под знаменем льва. Ефрем стоял на запад под знаменем орла летящего. Дан стоял на север, и на его знамени был телец. И вы знаете, для вас уже эта библейская символика достаточно ясна, что север – это там, где всегда приносилась жертва. Это учение о крещениях. Рувим – это юг, это там, где стоял золотой светильник на юге. Это говорит о мудрости, о разумном служении. Там было знамя человека. Теперь Ефрем, запад, орел летящий – это учение о воскресении мертвых, это жизнь Иисуса, которую он принес с избытком. Иуда, восток – это суд вечный, которого сегодня так боятся и избегают все демократические структуры, потому что она их осуждает. Они говорят, Бог призвал нас благословлять. Суд никого не благословляет. Суд призван для того, чтобы осудить грех во плоти. Если вы не хотите, чтобы грех был осужден во плоти Сына Человеческого, будет осужден в вашей плоти. Для того, чтобы он был осужден во плоти Сына Человеческого, Бог осудил во плоти Сына. Но опять только тот грех во плоти Сына осужден, когда люди отдают свои грехи Сыну Божьему и признают оправдание даром, и не пытаются заслужить праведности каким-то другим путем. Сын Божий заплатил полностью цену за весь мир, но спасаются некоторые. Сегодня, пятница и воскресенье, немногие в этом городе будут в церквах. Даже 1% города не будет в церквах, хотя здесь на каждой улице много церквей. И тем не менее, согласно статистике, даже 1% не будет в церквах. Есть города в других республиках и странах, где нет ни одной церкви. А цена за всех уплачена. Почему же одни спасены, а другие не спасены? Потому что написано, только тот, кто призовет имя Господне, спасется. Мне скажут, да, но как люди могут спастись, если Бог их не призвал? Бог призывает всех, буквально, без исключения. Но спасаются не все, потому что спасение дается даром, и Бог не насилует никого спасением. Но в определенный момент, на отрезке жизни какой-то, или в молодости, или в средних годах, или в старости, Бог обязательно подходит к человеку. Хотя бы он варвар, никогда не слышал о Христе. Иоанн говорит, был свет в мире, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Этот свет просвещал человека от самого Адама. И как бы люди далеко от Бога не удалялись, какими бы дикими не были, каким бы демонам не поклонялись и идолам, все равно был однажды свет в мире, однажды приходило им. И Павел к римлянам пишет, каким путем Бог приходил к ним. Каким образом они могли узнать о Боге? То, что явно для них, и Бог явил им, ибо невидимо его вечная сила и божество, через рассматривание творений становились видимы. Вдруг в определенный момент они как бы прозревали. И у них была способность в это время призвать неведомого, но в то же время ведомого для них Бога. Он становился ведом. Бог показывал себя достаточно ясно. И вдруг люди видели, что это обыкновенная змея, которой я поклоняюсь. Она не является Богом. Но есть тот, кто сотворил ее. Или это обыкновенное солнце. Я поклонялся солнцу. Но существует нечто больше солнца. Я читал в истории, как огнепоклонники и солнцепоклонники, которые поклонялись солнцу. И когда царю ацтеков принесли темное матовое стекло, чтобы он мог посмотреть на солнце. И когда он через это стекло посмотрел на солнце, он ухмыльнулся и сказал, а я думал, что оно Бог. То есть Бога невозможно затмить никаким матовым стеклом. Если Бог явится, то и вы через матовое стекло его будете видеть точно так же ясно, как будто бы его там и нет. Вы не можете, когда Бог захочет показать себя, никто не сможет спрятаться от него. Когда? А он говорит, если я могу скрыться, то это не Бог. Значит, это такое же творение Божие, как и я. Значит, нужно поклоняться тому Богу, который создал это солнце. И тогда придворные ему сказали, но наш народ не поймет этого. И тогда они решили, и придворная знать и сам царь стали поклоняться тому Богу, который создал солнце, а народ продолжал поклоняться солнцу. И когда пришли враги, когда пришли испанцы, они уничтожили их, потому что именно народ, они думали, элита вот эта вот дворянская, царская, будет носить Бога. Но носителем Бога обычно является средний класс в обществе, а не высокий класс интеллигенции. И поэтому, когда их уничтожили, то эти люди при уничтожении обращались к солнцу. Но если бы у них был Бог, который сотворил солнце у всех людей, испанцы бы их не завоевали. И сегодня здесь бы была другая цивилизация, не было бы цивилизации мигрантов. Потому что Америка – это цивилизация мигрантов, это государство всех иммигрантов из разных стран. Они могли бы здесь быть, но эти ацтеки и эти майя, как они были бы здесь, так они и царствовали бы. Потому что их дворянская знать и их царь исторически и археологически доказано поклонялись тому Богу, которому мы поклоняемся с вами сейчас. Следовательно, Бог, которого они могли наблюдать и видеть, всемогущий Бог. Повторяю, когда Иуда стоял на восток, и этот суд Божий определенно назначал суды, и первыми, здесь мы будем читать дальше, что первыми, я прочитаю теперь в этой, во второй главе, «И сделали сыны Израиля» с 34 стиха. «И сделали сыны Израилевы все, что Господь повелел Моисею, так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». И здесь говорится, что когда начнется подниматься стан Израилев, то первые должны подняться сыны Иуды и воинство его при первой трубе. Когда Бог начинает работать, первая его работа всегда начинается с суда. И с нами он так начал работу. Когда мы покаялись, не думайте, что Бог начал с помилования. Он начинает с суда. Для того, чтобы нас помиловать, нужно осудить грех. И поэтому вначале он осуждает грех, только потому мы можем быть помилованы. Если грех не будет осужден во мне, я не смогу быть помилованным. Каким же образом Бог осуждает грех во мне? Бог никак не может осудить грех во мне, если я его сам не осудил. Бог начинает свой суд с того времени, когда грешник признает себя грешником. Когда он говорит: «Боже, я грешник и сам себя спасти не могу». И никогда не смогу, и у меня не получается. Я признаю себя грешником, прости меня, омой меня, очисть меня. В это время сразу поднимается стан, становящийся к востоку. Лев из колена Иудина. И грешник моментально спасается. После этого нужен рувим, нужен человек. Нужно разумное служение. И мне очень больно, когда там, где нужно разумное служение, люди говорят: давайте заревем во имя Иисуса Христа, зарычим. А там нужно просто говорить человеческим языком и учить. Не надо реветь и не надо кричать. Потому что здесь мы встречаемся с четырьмя знаменами. Север, юг, восток и запад. С четырьмя учениями. И повторяю Духу Святому, сегодня угодно, чтобы церковь его вошла в эту силу. Не увлекайтесь просто численностью. Не увлекайтесь успехом. Не смотрите, что будет происходить где-то или как-то. Как будет у кого-то набираться служение. Иногда мы говорим, нам говорят, у меня, значит, вот был один пастор здесь недавно, он говорит: 1500 человек у меня. Ну, я дал ему слово немножко, он вышел, сказал: вы слышали, у него не было ни учения, ни проповеди. Он кричал и рассказывал видения, которые были там, там видения. Он даже не прочувствовал. Другой пастор говорит: у меня есть, значит, вот я хотел бы лекции вам прочитать. У меня он одну и ту же проповедь уже заездил, и он ее везде ездит, проповедует. И я с горечью смотрю, помазанники Божьи настолько далеко отошли от него, приезжает в новую для него церковь, и вместо того, чтобы молить Бога: Боже, люди для меня незнакомые, это совершенно новый для меня шатер. Я хотел бы знать их знак. Они даже не знают знака. Я хотел бы знать их знак, чтобы знать, о чем там можно говорить, чем можно поделиться. Что я могу сказать? И Бог бы дал такому помазаннику, и он мог бы поделиться действительно. Павел говорит: я приду. Они не имели недостатка ни в каком даровании. Церковь постоянно сотрясалась под помазанием. Были мудрые мужи. Однако Павел говорит: я приду и буду еще обогащать вас. То есть он говорит: когда я приду, я принесу вам новое, я обогащу вас. Я буду говорить о новых откровениях. Я не буду говорить о том, о чем говорят другие у вас. Я приду и новое буду говорить вам. И я все время смотрю на всех этих приезжающих, будут ли они говорить нечто новое. Скажут ли они мне, я не против, что вы будете говорить? Вот, у меня есть тема. Или я одному сказал, пожалуйста, вы можете говорить сколько угодно, если у вас есть откровение от Бога, что говорить. Если Бог вам открыл, дал слово, каким бы оно коротеньким и маленьким не было, да благословит вас Господь. Еще ни одного человека не было, чтобы он говорил по откровению. Все просто рассказывают, как Бог действует где-то там. Когда они приезжают туда, они там рассказывать будут, как Бог действует здесь. Да, это правда. Потому что действие Бога важно не где-то, а всегда здесь важно. Это очень важно, чтобы Дух Святой действовал здесь. Чтобы вы могли знакомиться с Ним здесь, а не где-то там на стороне. Потому что когда мы говорим, Бог действует вот там, хорошо, мы можем говорить, но порадоваться, но и показать, что Он действует здесь. Мы не можем сами этого сделать, но мы должны правильно себя вести, чтобы Он проявил свое присутствие. Духу Святому важно ученичество. Ему важно учить нас. Ему важно, чтобы мы погрузились в эти книги глубже и глубже. В этой книге чисел, на сегодня я буду заканчивать наш разбор и нашу беседу, в этой книге чисел мы именно встретимся с новым для нас ведением войны. Каким образом Бог будет вести войну в пустыне, еще не в Кананской земле, а здесь в пустыне, где Он будет подготавливать народ свой для войны, чтобы вести в Кананскую землю, то есть чтобы взять обетование Божие. Поэтому сейчас мы споем еще одну из наших песен. Я зачитаю, у меня здесь есть три записки о нуждах, и мы будем молиться.